Программа «Рунет сегодня». Совместный проект «Столица ФМ» и Центра онлайн-образования «Нетология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нетология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Столице ФМ». Для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, друзья. Программа «Рунет сегодня» 3 марта 2014 года. Все, как казалось бы, и как раньше, и все-таки что-то не так, как говорится. А именно, есть два обстоятельства, которые нужно обратить внимание. Первое – это то, что изменило свое название радиостанция, на которой выходит наша программа, теперь называется «Столица», что звучало неоднократно в эфире до нашей передачи, разумеется, что прозвучало сейчас в заставках. Я постараюсь не ошибаться в этом названии, но привычка штука коварная, потому что… И дальше второй пункт, который хочу сказать. В начале программы. Программе исполнилось 3 года. Именно 3 года назад, 28 февраля 2011 года, мы вышли в эфир первый раз. Поэтому привычка устоялась, однако менять ее буду. В связи с 3-летием, в общем, принимаем поздравления в Твиттере. Я об этом, собственно, о Твиттере еще скажу. Ну а сейчас традиционное представление эксперта, вместе с которыми мы будем сегодня обсуждать главные события онлайн, цифрового пространства, электронной коммерции, событий в законодательных инициативах, касающихся онлайна и так далее. Итак, сегодня мои гости. Александр Малюков, президент и CEO Vitalogy или Vitalogy?
А как угодно. Можно Vitalogy, можно Vitalogy. Кому как
окей.
нравится.
Приветствую, Саша.
Спасибо.
И Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК».
Здравствуйте,
Сергей. Ты немножко простужен, да, слышу?
Нет, это у меня просто такой голос.
Окей. Так, да, я просто потому, что напрягать ли тебя сегодня...
Напрягайте. Напрягите меня полностью.
По одному из пунктов, в общем-то, ты у нас запланирован как главный спикер, а именно о мобайле. Сейчас вот, собственно, в анонсах и скажу, что это будет за пункт. Итак, как обычно, 6 событий, которые мы подобрали для того, чтобы рассказать о картинке, о новостном пространстве прошлой недели, 6 главных событий онлайна, и 3 из них как развернутые новостные сюжеты, и 3 еще в экспресс-режиме пройдемся. 3 главных сейчас проанонсирую. Итак, событие, вероятность которого было сложно себе представить. Поисковики Яндекс и Google стали рекламными партнерами. И их сервисы размещения медийной рекламы будут перекрестно подключены к RTB-сетям друг друга. Как это отразится на рынке интернет-рекламы, как повлияет на пользователей, вот это, собственно, и обсудим. Второе, о чем будем говорить, прошедшая неделя ознаменовалась сразу несколькими инициативами госчиновников в отношении интернет-компаний. В прямом эфире пытаемся выяснить, чем грозит законопроект обязательной регистрации всех создаваемых сайтов в Роскомнадзоре. Такой имеет место быть. Принятые в 3-м чтении поправки Гражданского кодекса, предусматривающие для владельцев сайтов, операторов, хостеров ответственность за весь контент, опубликованный на их площадках, на секундочку. И инициатива господина Железняка по расширению действия антипиратского закона на все виды контента, что, кстати говоря, давно ждали. Ну и 3-я новость, это вот был только что блок законодательный, поэтому мы взяли это в один новостной сюжет. 3-й новостной сюжет, это будет рассказ о новинках мобильной индустрии, представленной на одном из главных событий отрасли Mobile World Конгресс в Барселоне. Подробности о новых гаджетах, новых тенденциях мобильного пространства мы обсудим, в частности, с одним из участников этого события, который сегодня у нас в студии. Это был одно из главных сегодняшних новостей, но сейчас традиционно экспресс-обсуждение.
«Рунет сегодня» на «Столице ФМ».
Итак, коллеги, российское подразделение журнала Forbes представило свой традиционный ежегодный рейтинг крупнейших отечественных интернет-компаний, то есть ставший недавно традиционным, потому что, по-моему, вышел он 2-й или 3-й раз максимум. Значит, на этот раз рейтинг получил новый формат, 10 интернет-компаний были отдельно отрейтингованы, а не чисто интернет-компании, и еще 20 онлайн-магазинов, то есть электронная коммерция была вынесена в отдельный сегмент, то есть решили в этот раз, в отличие от прошлого, не мешать зеленое с теплым. Саш, ты видел
рейтинг? Да, конечно, видел, да.
Какие впечатления у тебя?
Ну, мне кажется, растем. Здорово, денег много. Самое, что интересно, мне кажется, если мы будем двигаться в том же направлении, как обычный бизнес, не за горами тот момент, когда нужно будет платить за то, чтобы не попадать в этот рейтинг. Потому что действительно богатые люди прикладывают максимум усилий, чтобы не оказаться в Форбсе.
Не светиться.
Не светиться, да. Но таким... пока этого нет, пока, наоборот, все мечтают попасть в него, потому что это признак того, что... правильное направление компания двигается, это успех и так далее. Я, например, когда онлайн-магазины смотрел, было интересно, потому что часть из этих магазинов я банально не знаю. Я вижу, что они попадают в этот топ, значит, они действительно влиятельны, значит, действительно у них огромный оборот. очень интересный, занимательный рейтинг.
Ну, коротко для наших слушателей. Значит, первая тройка – это Яндекс, Mail.ru и ВКонтакте. Значит, соответственно, по,
очевидно, да,
по выручке Яндекс – 1 220 000 000 долларов. Это уже взрослая выручка. Вполне себе нормально для даже стандартного бизнеса. Значит, дальше Mail.ru Group – почти 800 000 000 долларов. ВКонтакте – значительно меньше, 215 000 000 долларов за год оборота. Притом, конечно, у всех разная доходность. Сергей, тебе как человек, который немножко не про бизнес, я понимаю, а про технологии, однако?
Ну, на самом деле, конечно, здорово, что Яндекс идет с таким хорошим отрывом, потому что, мне кажется, все-таки по сравнению с остальными участниками тройки, Яндекс – это самая взрослая и именно самая международная компания в полном смысле, потому что, забегая немножко вперед, на том же Mobile World Congress из перечисленной тройки только у Яндекса был стенд, и, кстати, стенд весьма посещаемый. Что тоже о многом говорит.
И Mail не делал там стенды? Казалось бы, он сейчас наиболее активно смотрит в Mobile.
А что показывать Mail'у?
Вот, Майком?
Ну, это прекрасно, что хороший, красивый, хорошо, приятно звучащий двухбуквенный домен, но это, боюсь, что не очень взросло. А Яндекс – это хорошая взрослая компания.
С точки зрения, опять-таки, Mobile, если...
С точки зрения Mobile и с точки зрения глобального бизнеса именно.
А, значит... Ну и коротко, тройка лидеров по электронной коммерции, тройка лидеров российского электронного шопинга. Вот она, Юлмарт. Первое место и выручка более, ну, порядка миллиарда долларов. Надо, конечно, сказать, что выручка электронной коммерции, конечно, сильно отличается от выручки того же Яндекса. То есть миллиард Яндекса с лишним и миллиард Юлмарта – это очень разные миллиарды.
Два очень разных миллиарда.
Да. Значит, первое место Юмор, второе место, объясню для слушателей, что разность это в том, что просто разная доходность очень сильно.
Маржинальность отличается.
Резко, разных... резко отличается, да. То есть у электронной коммерции собственные деньги во всем этом, ну,
чтобы объяснить,
проценты.
Яндекс продает свое, а интернет-магазины продают чужое. То есть они не производители зачастую.
Итак, электронная коммерция. Юлмарт первое место, Ситилинк второе место, порядка 860 000 000 долларов за год. Третья срочка рейтинга Валберис, такой как бы несколько дикий участник рейтинга со всех точек зрения, потому что в отличие от двух предыдущих он не был щедро профинансирован, насколько я знаю. То есть это довольно неожиданный игрок вот в такой активной позиции с точки зрения многих, я знаю. Значит, ну и, пожалуй, других не буду я активно оглашать, поскольку нужно идти дальше нам. В общем, факт того, что рейтинг вышел замечательно, факт того, что наши компании уже достигают, электронная коммерция и интернет-бизнес достигают объемов в сотни миллионов и даже миллиарды долларов, очень знаковый. В общем, поздравим их с этим, будем двигаться дальше. А на очереди у нас очередная новость, которую нужно нам обсудить. Итак, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о формировании партнерства internet.org, цель которого сделать интернет доступным для всего мира. Кроме Facebook, проект уже поддерживает такие технологические компании, как Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera и Qualcomm. Сергей, это красивый жест, и из этого можно ожидать каких-то реальных подвижек в интернетизации планеты, потому что именно для этого, собственно, проект построен.
Знаете, мне кажется, у каждой американской компании рано или поздно возникает желание осчастливить мир. Потому что точно такие же проекты он до сих пор есть у Intel уже несколько лет. Тоже интернет в каждый дом, как компьютер в каждый дом.
Ну, то есть они просто так существуют, поскольку.
Ну просто вот хочется как-то войти в историю, повысить репутацию. То есть это... Ну, просто у человека много денег, ему хочется поделиться, осчастливить мир. Это нормально. Это очень хорошее, правильное желание.
Саш, будут какие-то результаты, на твой взгляд?
Давайте я из вас буду грязным циником. Я где-то, помню, читал такой интересный материал, где рассказывалось, что чем больше Билл Гейтс жертвует денег на благотворительность, тем больше он денег зарабатывает за счет этого. Поэтому мне кажется, что господин Цукерберг в какой-то момент понял, что естественный рост пользователей Facebook замедляется, ну, просто потому что он уже, я так понял, осчастливил и детей, и стариков. И теперь нужно за счет кого-то этот, получить новый рынок.
И обнаружил, что две трети человечества не выходит в онлайн, потому что они бедны.
Они не пользуются Facebook, просто потому что у них нет интернета. И теперь, конечно, появилась такая возможность этих ребят туда подключить. Ну, а понятно, что когда к ним придет интернет, в нем будет всего один сайт, на который они смогут зарегистрироваться, и тем самым самым он сможет отрапортовать акционерам, что у него продолжается рост.
Ну, да, чтобы двигаться дальше. Надо вспомнить еще о том, что и Google весной прошлого года анонсировал подобный проект, который должен был позволить увеличить аудиторию за счет жителей Африки и Юго-Восточной Азии. Да, планирует создать беспроводную сеть на всей территории континента.
Да. Это у них у всех такая.
Такая болезнь роста крупной корпорации.
Конечно.
Последняя новость, совсем коротко. Ростелеком работает над созданием платежного сервиса, аналога Яндекс.Денег, как они назвали в WebMoney. Рабочее название проекта Ростелеком — платежная система. Сюрприз. Лицензию...
Не банально.
Лицензию небанковской кредитной организации компания еще не получала, но хотя должна, напомним, да. Но, тем не менее, запуск проекта планирует уже на четвертый квартал этого года. По заявлениям, компания собирается забрать себе до 15% рынка электронных платежных сервисов. Сергей, как ты думаешь, вообще есть место и нужно ли сейчас делать платежную систему?
Бог в помощь, но не забываем о том, что собираются же придушить немножко всю эту тему, ограничить размеры платежей и прочего.
Но не забываем о том, что Ростелеком — это корпорация при государстве.
Но если только им дадут какие-то маленькие окошко, маленькие преференции, тогда да, иначе я боюсь, что...
Саш, 5 секунд, что ты думаешь,
секунд.
Успешно или нет?
Думаю, что
это
успешно, потому что это же Алексей Басов. Алексей Басов уже такую штуку делал. Помните, был этот Money Mail.ru?
Это Леша,
да. То есть он, в принципе, делает то же самое.
На этом моменте становимся в обсуждении главных событий недели. И продолжим через пару минут. У нас на очереди разговор о неожиданных договоренностях Яндекс и Google.
Главные события российского интернета в авторской программе Максима Спиридонова «Рунет сегодня». Программа для тех, кто не только пользуется интернетом, но и строит свой бизнес в глобальной сети. Ведущие эксперты отрасли расскажут, чем живет веб-индустрия. Новые идеи, новые компании, взлеты и падения, имена нынешних и будущих виртуальных звезд. Будьте в курсе событий во всемирной паутине. Слушайте «Рунет сегодня» каждый понедельник в 11.05 на Столица FM. 99.6 в Москве. Для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, люди и лица старше 16 лет. Это программа «Рунет сегодня» 3 марта 2014 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте. Напоминаю дату, поскольку иначе можно не понять, о каких именно событиях, о именно временного периода мы рассказываем. Рассказываем мы о неделе ушедшей, о том, что наиболее интересного случилось в эти 7 дней. Напомню, что звучим на столица.фм. Я также напомню о том, что радио изменило название, поэтому подчеркиваю это интенционно. 99.6 FM – эта частота, она не изменилась онлайн. Как еще раз скажу, столица.фм. Там же находится подкаст, лента подкаста, которую также можно отыскать, к слову сказать, и в iTunes по запросу «Рунет сегодня». Александр Малюков, президент и CEO Vitalogy, а также Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК», это гости этой студии. Вместе мы обсуждаем события недели и пытаемся расставить акценты. Коллеги, прежде чем прозвучит очередная новость, которую мы построили уже как развернутый новостной сюжет традиционно, сделав ее одной из главных новостей недели, я задам вам вопрос. Мог ли Google стать лидером на российском поисковом рынке гипотетически? Ну и при каких условиях? Саш?
Мог.
Владимир, спасибо большое. Сергей?
Не мог. Название неблагозвучное. Русский, на русский слух оно ложится тяжело. А в России вот название для массового сервиса...
Выходцы из России Сергею Брину так не показалось.
Почему мог? Потому что, ну, если бы в России не было Яндекса, то да, Google бы спокойно захватил рынок. Как он привык приходить, спокойно забирать рынок, все кидаются под ноги и... Кажется, все
хорошо. Причем даже не забирать рынок, а просто рынок стелился под ним,
да,
как-то,
да,
в фоновом режиме.
Да.
Он сам ложился под Google.
То есть единственное условие, при котором Google мог спокойно захватить рынок, это отсутствие такого сильного игрока, как Яндекс.
Еще раз.
И испуга со стороны Яндекса. Потому что Яндекс очень испугался, что сейчас придет Google и захватит рынок, и побежал в нужном направлении.
Угу. Еще раз о том, что Яндекс является нашей национальной гордостью, в отличие от большинства языковых зон. Мы имеем свою лидирующую поисковую систему в подавляющем большинстве стран мира. Это Google, американская корпорация Спрут, скажу я. Ладно, значит, коллеги, сейчас о партнерстве, которого никто не ожидал.
Интернет-компании Яндекс и Google договорились о сотрудничестве в области рекламы. Партнерское соглашение затронет сервис медийной рекламы Яндекса AVAPS и сервис DoubleClick, принадлежащий Google. Рекламодатели, пользующиеся AVAPS, получат доступ к сайтам сети DoubleClick. Клиенты DoubleClick, в свою очередь, смогут участвовать в торгах по сайтам на сервисе Яндекса. Соглашение касается только медийной рекламы и не распространяется на контекстную.
Ну, для нормального слушателя, наверное, дело ясное, что дело темное. То есть факт контракта и соглашения между двумя поисковиками ясен, а дальше не очень понятно. Саш, ты в похожих сферах подвязываешься?
Да, у меня прошлая жизнь, это как раз был рекламный бизнес, очень похоже на то, что сейчас происходит. Плюс меня несколько раз хантили вот как раз рулить такими системами. И я разобрался, как они работают. Хочу сказать, что у меня есть свое небольшое мнение, почему это произошло слияние такого рода. Первая причина, потому что Яндексу это не важно. Яндекс очень аккуратный, очень внимательный, очень боязливый игрок. В свое время, когда Бегун предлагал еще на заре контекстной рекламы объединить сетки, даже не объединить, а предлагать участникам размещать рекламу в своей сетке, ну, перекрестно, Яндекс отказался. И всегда это декларировал, что посмотрите, где теперь Бегун и где мы. То есть то, что Яндекс согласился объединиться с Гуглом, говорит либо о том, что перспективы не очень большие, этой технологии они видят в России, как вариант.
То есть Яндекс приговорил RTB, который
соносится
как...
Соносится, да, но просто доля медийной рекламы в выручке Яндекса, она близка к погрешности. Ну, там действительно это в процентном соотношении, да, она растет, да, она там становится больше, но все равно Яндекс зарабатывает на контексте.
Да, растолкую нашим слушателям вообще, о чем речь идет. HDB – это алгоритмы аукционного торга.
Для медийной рекламы, то есть когда появляется баннер на сайте, приходит человек на сайт, видит сайт этого человека и кидает информацию на биржу, говорит, вот пришел человек, Сергей Вильянов, и начинает прокручивать, например, что мы про него знаем.
Внимание, откуда-то, откуда он знает, что он Сергей Вильянов?
Он по айпишнику, скуки как-то уже понял, что это Сергей Вильянов. И он начинает по Сергею Вильянову кидать на биржу информацию. Там много игроков, у каждого своя информация про Сергея. Кто-то надыбал, что он там мужчина, там, такого-то возраста, и где он там живет. Кто-то...
Какой эксклюзив.
Да, кто-то, наоборот, узнал, что он там гаджетоман, и ему можно показать какую-то интересную рекламу, на которую он поведется.
Ищет билеты в Израиль.
Ищет билеты в Израиль или еще что-нибудь. И вот эти люди начинают, вернее, эти системы начинают друг с другом торговаться.
Автоматически?
Автоматически, конечно. Какой баннер показать Сергею? Потому что все понимают, что есть возможность, кто-то отваливается, потому что понимает, что Сергей не его клиент. Например, ему не нужно продавать какие-нибудь вещи, которые он не покупает часто. И вот в этот момент, конечно, чем больше информации о Сергее, тем лучше. Чем больше информации, значит, тем больше куки. Чем больше этих кук, значит, если у Яндекса один блок информации, у Гугла другой блок информации, если эту информацию объединить, естественно, портрет четче, и можно Сергею втюхать что-нибудь более качественное, что ему действительно нужно.
В каком-то смысле мы находимся в периоде такого первоначального накопления капитала, если использовать экономические термины с точки зрения данных о пользователях.
Конечно.
И важнейшими провайдерами этих данных, аккумулирующими эти данные, являются, конечно, крупнейшие поисковые системы и социальные сети, так ведь?
Не совсем. В принципе,
да.
Не... Опять же, социальные сети, Сергей может быть социопатом, ничего там не писать. Зато он ходит и покупает там какие-нибудь книжечки, гаджеты через интернет. Вот гораздо более полезная информация, когда он что-то купил. Почему медийка стала отмирать? Потому что одно дело вы показываете, не пойми кому, не
просто
пойми
какой баннер. Реклама, да? Вот
баннеры, да. То есть они стали отмирать, потому что непонятно, кому показываешь, непонятна реакция, непонятно вообще, человеку это нужно или нет. Контекст стал расти, потому что человек сам делал поисковый запрос, сам искал то, что ему нужно, и в этот момент ему показывали, собственно, что он искал. Он искал лыжи, ему подсказывали билеты там, в Альпы. Он искал билеты в Альпы, ему подсказывали вот, лыжи где купить, да. А с медийной рекламой непонятно. И вот сейчас сделали такое, ну, конечно, разумно было, раз есть медийная реклама, раз есть эти баннеры, раз есть места на сайтах под эти баннеры, надо побольше узнать о человеке и показать ему тот баннер, который ему действительно интересен и нужен. Но у меня сомнения есть, во-первых, люди уже виртуозно научились не замечать эти баннеры.
Ну, нас... их резать негодяи.
Нет, резать... Ну,
просто не, просто не замечает.
Не замечает, да, как фон. Поэтому то, что он стал вдруг полезным, это все равно ничего не поменяется, потому что человек его привык не замечать.
То есть мы здесь выходим к разговору о роли баннерной рекламы, такой классической более-менее, в будущем цифровой технологии, в будущем интернета. Сергей, ты что думаешь на этот счет?
Ну, я как главный редактор не только журнала, но и портала digital.ru, я категорически приветствую такие вещи, потому что действительно... Ну, интерес со стороны людей, которые платят деньги за рекламу к баннерам, он снижается, это очевидно. Он практически и порой даже исчезает. А вот такие технологии, они, в принципе, дают возможность порталам заниматься тем, чем они занимаются, не обращая внимания вот на эти прямые продажи какой-то рекламы. Но есть такая штука, как самоцензура. Если какая-то некая компания купила баннеров на много миллионов долларов, наверное, ты про это... вынужден писать чуть нежнее, чем обычно. А вот такая технология позволяет зарабатывать деньги, может быть, не столь гигантские, но зато регулярно, и при этом, собственно, заниматься делом, а не тратить время на... самоцензуру.
Прежде чем вернуться снова к вопросу, да, Саш, к вопросу сотрудничества Google и Яндекс, то, что у нас является главной темой, коротко еще раз резюмировали наш слушатель. Значит, RTB – это технология, по сути дела, по спасению баннерной рекламы. Ну, если так, образно говоря, может быть, она, конечно, не умирала еще, но она точно получила укол адреналином в сердце с RTB. Однако он не оказался таким действенным пока что,
на Западе оказался.
На Западе оказался, да.
Я хотел бы просто еще раз, почему я сказал вот эту крамольную мысль, что, скорее всего, Яндекс просчитал риски, потому что из этой пары Google всегда с интересом идет на все такие фенечки и фишечки. То есть Google с удовольствием бы объединился с кем угодно, чтобы попробовать расширить аудиторию. Яндекс очень система боязливая. Они долго просчитывают варианты, как это аукнется в будущем. Если они видят малейшую угрозу для своей компании, где-то там в перспективе энного количества лет, они не идут на сотрудничество. И в этой ситуации то, что Яндекс согласился на это сотрудничество, я не верю, что это произошло из-за того, что вот выгода прямо сейчас из-за объединения не заработают там, плюс там, какую-то маленькую копеечку. Скорее всего, либо они не видят угрозы вообще в этом объединении, либо видят какой-то очень большой прибыльный блок, который смогут под себя подмять. От Google здесь как бы пассивную роль я воспринимаю, потому что Google бы с Яндексом начал работать в любой схеме.
Почему?
Это стиль этой компании. Они с удовольствием идут на все новое, интересное. Это как бы это в их в крови. Яндекс наоборот.
В ДНК, как говорится.
ДНК, да. Поэтому в этой ситуации Google был как бы... Вот это решение, я бы писал, Яндекс ни с того ни с сего решил дать возможность Google. Вот примерно так.
Это объединение означает ли, что в перспективе нас ждут подобные же объединения, и в итоге случится следующее. Все главные базы данных о пользователях, мы поняли теперь, да, что крупные системы, поисковики, социальные сети, иные какие-то там рекламные движки какие-то, прощающие баннеры, собирают информацию о пользователях, ее аккумулируют. И означает ли это, что если спелись двое главных, ну или одни из крупнейших, то, в общем, в итоге это будет общая база данных пользователей, и там будет все про нас?
Тот, у кого будет больше данных, тот будет выигрывать в этих аукционах. Поэтому общие данные, мне кажется, все равно не будет ни у кого. А то, что вот данные можно было купить у Гугла отдельно и можно было купить у Яндекса отдельно, ну, как бы это очевидно было. У кого были деньги, тот мог это сделать.
Хорошо. И последнее, буквально в 10-15 секунд. Вероятно ли сотрудничество Яндекса и Гугла в каких-то иных, более глобальных для них направлениях?
Нет.
Сергей?
Соглашусь, тяжело.
Конкуренция
разная.
Будет продолжаться.
Да, да.
И в этой конкуренции ставка в российском рынке...
Как я говорил, Яндекс очень опасливо относится к любой конкуренции.
Пока ставка за Яндексом, и в ближайшие годы это так, да? Вот если мы уже эту тему коснулись.
Ну, собственно, это сила компании. Это позволяет вот это вот...
Пора заканчивать. За коллеги, после выпуска новостей предстоит продолжение обсуждения. Речь пойдет о ряде неоднозначных инициатив государства, касающихся онлайна.
Программа «Рунет сегодня». Совместный проект «Столица ФМ» и Центра онлайн-образования «Нетология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нетология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Столице ФМ».
11.31, 3 марта 2014 года, 3 года выходит программа «Рунет сегодня» на 99.6 в Москве. Меняются названия радиостанции, а программа остается. Напомню, что это... такой, можно сказать, праздничный выпуск программы «Рунет сегодня», рассказывающий о главных событиях Рунета, глобальной сети, электронной коммерции, социальных сетей и так далее. В студии Максим Спиридонов, эксперты выпуска Александр Малюков, президент и CEO Vitalogy, и Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК». Значит, коллеги, вопрос по поводу того, что происходит у нас в инициативе государства вокруг онлайна. На ваш взгляд, является ли, я вопрос задавал тоже не раз, предваряя подобные новости другим экспертам, находящимся в этой студии, является ли происходящее последние 1.5-2 года государственная инициатива и законодательные инициативы закручиванием гаек, направленным в области онлайна, или это урегулирование, приносящее порядок, покой и мир в цифровое пространство, Сергей?
Я бы сказал, что люди, которые этим занимаются, они думают, что они закручивают гайки. На самом деле они играют в детский конструктор, потому что на реальные какие-то дела в индустрии их вот эти громкие попытки практически не влияют.
Твое мнение, Александр?
Ой, я вообще, наверное, тут этот возьму паузу, потому что если я смотрю футбольный матч, после матча я люблю обсуждать, как люди играли, а не как там судья накосячил. Потому что то, что происходит со стороны государства... Иногда это очень разумно, иногда это даже правильно. Но все равно это что-то из области несозидательного труда. Мне интересно говорить про проекты, интересно говорить про что-то новое, которое приносит, а урегулирование этого всего, ну да, оно идет, да, в какой-то момент что-то запретят, наоборот, что-то там легализуют.
Несомненно, то, что последние, что несколько лет назад эти инициативы и попытки были по большей части очень неуклюже, по большей части.
Сейчас более профессиональный, да.
Похоже на то, да?
Да, но они все равно остаются неуклюже, они все равно построены на том, что как бы вот есть враги, есть друзья. А в действительности, ну, по идее, там должны сидеть профессионалы, которые должны помогать нам, а не пытаться нас урегулировать.
Да, похоже на то, что часто наши законодатели исходят из следующего, то, что эта среда крайне враждебная, ее нужно как-то обуздать. При том, что можно просто понимать, что среда существует, она нейтральна, и нужно ее сделать безопасной там, для определенных типов граждан, там, для детей, например, или для людей, склонных к суициду, ну, там, или к приему наркотиков. Действительно сделать безопасной, но не рассматривать подход к этому с точки зрения приведения в порядок этого хаоса. Как-то так. Ладно, о тех инициативах, которые имели место быть на прошлой неделе, а их было немало.
Прошедшая неделя ознаменовалась сразу несколькими инициативами госчиновников в отношении интернет-компаний. Комитет Государственной Думы по информационной политике одобрил к первому чтению закон об обязательной регистрации всех создаваемых сайтов в Роскомнадзоре. Также Госдумой в третьем чтении были приняты поправки в четвертую часть Гражданского кодекса, предусматривающие для всех владельцев сайтов и для операторов, и для хостеров ответственность за весь контент, опубликованный на их площадках, в том числе пользователями. При этом в случае нарушения интересов правообладателя владелец площадки должен выплачивать пострадавшему компенсацию вне зависимости от вины.
Много, в общем, много на инициативе, или, извиняюсь за выражение, наши господа законодатели. Попробуем рассмотреть это последовательно. Значит, первое. Законопроект, обязующий регистрировать все создаваемые сайты Роскомнадзоре. Он входит в пакет законопроектов, посвященных борьбе с терроризмом. Вы смеетесь, а это, собственно, практически уже наша реальность. Он, как я понял, прошел в третьем чтении. Подождите, нет.
Первое чтение.
Это другое, о котором мы сейчас будем говорить, он прошел в третьем. Значит, прошел в первом чтении, но если он прошел в первом чтении, он имеет все вероятности пойти второе, третье.
Ну,
и, в общем,
есть,
в итоге...
наши законодатели не знают, что все сайты и так зарегистрированы. То есть это для них явилось новостью.
Ну как, не там, где нужно, видимо.
Ну, тогда, может, они как-нибудь поговорят с тем, кто регистрирует сайты, и эту информацию получат. Думаю, что им дадут ее.
Ты зачем? Имеешь в виду регистраторов и хостеров, да, ты имеешь в виду?
Ну да.
Действительно странно.
Ну, какая-то благоглупость называется.
Ну, там просто по-английски написано непонятно, они не понимают.
Нет, то есть как инициатива здорово. Действительно, сайты нужно регистрировать, то есть это правильная мысль. Но то, что они уже зарегистрированы, надо, конечно, ребятам рассказать.
Я бы так сказал, что за сайты должны быть ответственные, вот
конечно,
так вот, да? То есть
конечно.
Должны быть четкие люди. В этом смысле, кстати, мне нравится, не знаю, как в других странах, Германия, там есть такая страница, обязательная страница, называется Impressum, на которой обязательно должно быть указано физическое или юридическое лицо, ответственное за контент.
Да,
если разумно. Это фирма, то там должен быть указан руководитель. При этом, ну, каких-то специальных регистраций, кроме этой страницы, не должно быть. Однако, если этой страницы нет, то, в общем, тебе могут прийти и тебя попросить...
ее сделать.
Ну, заплатив штраф, разумеется, да.
Разумно, разумно.
Ну, в итоге мы будем регистрировать, как вы думаете? Вот оно уже, вот, если представить себе нашими мерками онлайна, да, вот статусная строка, она в смысле, вот эта панелька, она заполнится уже процентов на, получается, 25, да, второе чтение еще 25, третье, в сайт Федерации, подпись президента 100%.
А как они это контролировать собираются? Вот зарегистрирован человек сайт на GoDaddy.com.
Киберполиция будет вваливаться к тебе ночью с вопросом,
это же сколько человек надо?
Где регистрация?
Ну, это людей, где они собирают столько контролирующих.
Слушайте, ну, как регистрацию проверяют в Москве у жителей, которые приехали в город? Так же это будут проверять, останавливать и спрашивать, где твоя регистрация?
Ну, всех не проверишь. Интернет гораздо больше, чем Москва.
У нас на связи специалист по собственности юридической фирмы «Ракуева партнеры». Вы слышите нас? Алло,
да.
Светлана, приветствую.
Добрый день.
Вот этот вот законопроект регистрации сайтов, который прошел в Госдуме первое чтение, на ваш взгляд, имеет ли он шансы быть подписанным президентом в итоге после всей процедуры и всех чтений? И вообще, насколько это для вас, как юриста, понятно, обосновано?
Вы знаете, если честно, не очень понятно, насколько это обосновано и имеет ли это смысл вообще. потому как действительно, как вы уже сказали, сайты не в принципе регистрируются, и уже есть процедуры, уже давным-давно есть процедуры, на основании которых оперативно-розыскные органы могут допрашивать информацию, которой обмениваются пользователи в интернете, и в принципе раскрытие этой информации уже и сейчас возможно. На что, в частности, и было обращено внимание при представлении данного законопроекта в Государственную Думу, что действительно в настоящий момент уже имеются средства и механизмы для наделения полномочиями оперативно-розыскных органов для отслеживания вот этой самой информации. Поэтому для чего вот это дублирование, совершенно непонятно.
Светлана, вопрос тогда. Перспективы. Все-таки примут это и начнется эта регистрация в Роскомнадзоре?
Вы знаете, я посмотрела опять-таки всю аналитику и все, что именно, какие отзывы дают различные комитеты Государственной Думы по этому закону. Я считаю, что все шансы в принципе есть, потому что, насколько я вижу, достаточно большая пассивность именно у комитетов Госдумы. А мой Госдуме... В принципе, в большинстве своем отзывы благоприятные по поводу этого закона. Соответственно, я считаю, что шансы есть, но не из-за того, что закон хороший, а из-за того, что нет достаточной меры осознания у депутатов Государственной Думы о том, как все это функционирует без того.
Очень странно, учитывая то, что в последнее время они стали пограмотнее, у них появились люди, которые реально понимают в этом вопросе, более того, местами даже выходцы из интернет-среды, в большей или меньшей степени активные пользователи интернета, социальных сетей. Странно. Светлана, будьте на проводе, если не сложно, еще у нас есть пара минут и вопрос, касающийся другой инициативы. Значит, вот приняты в третьем чтении поправки 4-ю часть Гражданского кодекса, предусматривающие и для владельцев сайтов, и для операторов, и для хостеров ответственность за весь контент, опубликованный на их площадках. Значит, это, помнится, очень не радовало многих игроков отрасли. Вносились предложения, поправки со стороны ассоциаций, компаний крупных, Рунета. Однако, похоже, это не было принято. Верно?
Да, действительно, позиция интернет-сообщества по данному вопросу не была услышана, не была воспринята. На это есть, я вам скажу, ряд объективных причин, потому что наше законодательство, оно и без того было несовершенным в свете защиты авторских прав. Но данная попытка, это как раз именно попытка защитить наибольшим образом авторские права. Права тех самых правообладателей, чьи материалы без разрешения публикуются в настоящий момент в Рунете. И, соответственно, это же большие, на самом деле, экономические потери для этих самых правообладателей. Соответственно, была вот такая вот попытка защитить их наилучшим образом. Но опять нет абсолютного понимания того, как функционирует сеть. Насколько сложно организовать контроль над распространением такой информации. Более того, есть вот в данном законопроекте такое положение о том, что если нарушение происходит при осуществлении лицом предпринимательской деятельности, то, соответственно, вина может быть и не доказана, то есть безвиновное установление ответственности. Но тут стоит также отметить, что данная ответственность касается только компенсации, безвиновной ответственности, она касается не компенсации как таковой, а возмещения убытков. Эта сумма намного меньше, чем при взыскании компенсации.
Хорошо, спасибо, Светлана, извините, я вас прерву, просто у нас не так много времени. Спасибо большое за ваш комментарий. Коллеги, продолжим. Значит, я коротко резюмирую, у нас осталось 2 минутки, хочется еще уделить время Твиттеру, о котором я упоминал, но пока еще не включал его в работу вопросом в Твиттере, который мы публикуем там сейчас. Значит, де-факто получается, что имеет вероятность пройти этот закон с регистрацией сайта, в частности, тот, который затронет всех нас, безусловно, и основательно. Владельцам придется понести расходы на пошлины за регистрацию в Роскомнадзоре, и, в общем, какие-то будут, видимо, санкции, если этого не случится. Кстати, ты, Саша, будешь регистрировать свой сайт?
Буду.
Да?
Заставят, зарегистрирую. Покручу виска, но зарегистрирую.
Ты тоже, Сергей.
Я подумаю, на самом
может,
деле.
Понесу, он, может, на Запад перекину и забуду.
Он у меня, да, он у меня домен .com находится в Канаде, поэтому не знаю.
Также, в общем, непонятно, кстати говоря, каким образом определяется юрисдикция. Потому что, Например, сайт может быть на домене интернациональном или вообще зарубежном, скажем, там, даже не ком, US, если хочешь.
Да, не важно, даже домен. Важно, что он вообще может быть физически находиться в любой стране.
Физически может находиться на хостинге где-нибудь в облаке, там, Западной Европе или в США, в том же самом. И каким образом понимать? Видимо, по языку.
Ладно. А если сайт, не дай бог, на английском?
Все запутано в этом мире, сказали депутаты Госдумы, почесали голову и все-таки запретили. И все-таки приняли закон во всех трех чтениях.
Я думаю, будет как с регистрацией в Москве. То есть будет симбиоз между полисменами и вот ребятами, которые выписывают эту регистрацию там, за 3 минуты.
В твиттере Максим Спиридонов, который мы используем во время программы в служебных целях, это мой личный твиттер, мы спросили, готовы ли вы к регистрации своего сайта в Роскомнадзоре? Понятна ли вам эта инициатива власти? Значит, ответы такие. Они проконсультировались бы перед принятием подобных решений у спецов, а то просто очередной, дальше не очень цензурно, очередные проблемы и нам, и им. Значит, далее ответы плохо, не буду. Легче уйти на Неру, то есть Неру домен имеется в виду, и хост за бугор. Инициатива без понимания технической стороны вообще. Значит, еще ответ такой, например, есть. Нет, 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 нет. Далее, регистрация барьер, поднимающий порог входа. Многие проекты просто плюнут на все это, и Рунет лишится своего достояния.
Это вряд ли.
Это вряд ли. Да, в общем, в итоге, ну, видимо, если это будет принято, как сказал Саша, покрутив у виска, большинство пойдет и зарегистрирует сайты, а вполне вероятно, что со временем Дума, извиняюсь за тавтологию, одумается.
Нет, вряд ли. Это будет отменено. Дума редко, когда это делается.
Увы, пора заканчивать. Значит, через буквально пару минут мы продолжим разговор. Пойдет речь о новинках мобильной индустрии.
Интернет стал частью нашей жизни. О чем пишут в блогах? Что обсуждают в социальных сетях? За что ставят лайки? Все самое яркое в блогосфере по понедельникам в 20.05. Программа Михаила Гуревича «Статус» на Финам-ФМ для лиц старше 16 лет. Программа «Рунет сегодня» – совместный проект «Столица ФМ» и Центра онлайн-образования «Нетология». Ведущий программы – генеральный директор Центра «Нетология» Максим Спиридонов. «Рунет сегодня» на «Столице ФМ».
Продолжаем. Еще один блок программы, еще одна важная новость, или вернее, важное событие, которое следует обозреть, о котором стоит поговорить в нашей программе. Напомню до того о том, что звучим на 99.6 в Москве, о том, что это программа, входящая на радио «Столица». Радио изменило название. А программа празднует свой 3-летний юбилей буквально 3 года назад, 28 апреля, хотел сказать, февраля, вышел первый выпуск, то есть почти ровно. Не совпали мы немножко с датой точной. Однако это не умаляет значимости этого события, 3-летия программы. Поздравления принимаем в Твиттере, Максим Спиридонов. Значит, в студии я не буду повторять свое имя и фамилию, потому что только что прозвучало в нике Твиттера, и эксперты выпуска Сергей Вильянов, главный редактор журнала «Мир ПК», и Александр Малюков, президент и SEO компании «Витология». Сейчас произношу на русский манер, надеюсь, что Сашу это больше устроит.
Да? Мне все равно, можно «Витология», можно «Витология».
Договорились.
Главное, приносите деньги.
Коллеги, на ваш взгляд, насколько сильно изменил ушедший 2013 год ландшафт мобильной индустрии? Чем она жила? Это был застой, это была бурлящая революция, ровное развитие. До того, как скажет Сергей, который, в общем, видимо, будет лидировать в этом обсуждении, поскольку это его профильная тема. Саш, твое мнение?
А я как раз-таки работал в этой индустрии. Я в Финляндии работал как раз-таки на мобильном тогдашнем лидере Бенефоне. Mm-hmm. И хочу заметить, что мне эта ситуация очень напоминает ситуацию начала нулевых, и тогда это был застой, и когда появился ВАП, которые все транскрибировали как «wait and pay», потому что такая вынужденная технология, то есть нужна какая-то технологическая новинка, чтобы люди купили новый телефон, но она недостаточно хороша, чтобы люди это сделали. Вот у меня ощущение, что сейчас произошел тот же затык. То есть, с одной стороны, выставка, что-то новое показывают. Ну, вот я смотрел, Сергей расскажет более подробно, наверное, потому что он там действительно это руками все трогал. И я смотрел как бы выпуски, где рассказывали про то, что там было, там не было ничего такого вау. То есть там были только вещи, когда, ну да, стали больше там разных часиков, стало больше там каких-то вещичек, там экран гнутый. Но чего-то такого, чтобы прям заставило меня выкинуть телефон и пойти купить новый, такого не произошло.
Ну, то есть вместо «вау» получилось
Ну да, то есть да.
Окей.
Сергей, до того, как заговорим о мобильном конгрессе, все-таки коротко, чем жила мобильная индустрия ушедший год?
Мобильная индустрия мучительно пыталась выжить. То есть, как это не пафосно звучит, но тем не менее, за исключением гигантов, вот, типа Apple и Samsung, все остальные реально пытались выжить, потому что ситуация на рынке очень невеселая. Люди уже накупили достаточно смартфонов и планшетов, характеристики которых и возможности которых, в общем-то, вполне удовлетворяют широкие массы. А чего-то такого, что, как вот Саша заметил, может подвигнуть, взять и купить белый альбом «Битлз» заново, как вот в известном фильме, вот этого не произошло. Поэтому они пытались, они снижали цены, они какие-то рюшечки добавляли, V-бантики, но, к сожалению, такого, чтобы вот захватывало дух, не происходило.
Я думаю, что контекст мы создали. Сейчас об одном из главных событий года в мобильной отрасли.
27 февраля в Барселоне завершился Mobile World Congress. От крупнейшего в мире мероприятия, посвященного мобильной индустрии, всегда ждут новинок. И этот год не стал исключением. Компания Sony продемонстрировала последнее поколение своего флагманского смартфона – Xperia Z1. Samsung представила Galaxy S5, оснащенный новым процессором, новым интерфейсом и сканером отпечатков пальцев. А Nokia презентовала свой первый смартфон на платформе Android.
Ну, в общем, события вроде есть, однако, как я понимаю, не разрушительно революционного характера.
Я чуть-чуть подправлю, это очень забавная ошибка сейчас прозвучала в эфире. На самом деле, новый смартфон Sony называется Xperia Z2. Просто дело в том, что они настолько похожи с Z1, что отличить их вот рядом, если положить, ага. Но даже мне не всегда
грожу
получится.
Грожу кулаком редактору программы Z2, а не Z1.
То есть там улучшение косметические, там чуть-чуть улучшилась платформа, там изменилось расположение динамиков, но в принципе это вот все тот же старый добрый Z1, просто чуть полегче.
Правильно понимаю, что это довольно действительно знаковая история с точки зрения динамики рынка, то есть как... версии Z, Xperia Z мало отличались друг от друга с интервалом в год, так и вообще рынок мобильный, собственно, не сильно изменился за этот год.
По большому счету, да. По большому счету, все примерно то же, все примерно так же. И единственное, вот на что сейчас напирают как операторы, так и производители техники, это технологии LTE. Потому что операторы напирают, понятно почему, потому что они уже провели исследование и выяснили, что когда человек начинает пользоваться устройством с LTE, его потребности в трафике возрастают сразу вдвое.
Мне казалось, вообще на порядок должно возрастать.
Ну, вот по исследованиям вдвое, может быть, на порядок со временем. То есть, но, тем не менее, для операторов это надежда, что люди просто будут больше денег заносить. А для производителей техники это надежда, что ну вот человек ходит, он комплексует, как же у меня нет LTE, пойду-ка я вот куплю что-нибудь с LTE. Хотя с точки зрения пользователя, в общем-то, если сеть 3G у оператора приличная, он практически ничего не почувствует.
Кстати, по поводу LTE и вообще скоростного интернета, Саш, тебе вопрос. По сути, ведь получается, что мобильные операторы как не возражают против этого, становятся фактически, как они говорят, трубой для доставки мобильного интернета. И все остальные типы трафика, включая даже голосовой, они постепенно уходят в никуда. Они становятся просто мобильными провайдерами, так?
Они уже де-факто мобильные провайдеры. Почему
они становятся? Очень не хотят с этим смириться. Я просто был недавно, вел
проблемы самоидентификации. Проблемы самоидентификации, они интересуют только самих тех людей, которые пытаются самоидентифицироваться. Для нас это все равно провайдер. То есть он нам, какая мне разница, я получаю трафик через мобильный телефон, через iPad, через iPhone или там через компьютер и воткнутый провод. Одна и та же вещь.
В общем, LTE шагает по планете, или так скажем, высокоскоростной интернет шагает по планете, а значит, мы постепенно погружаемся с мои смартфоны и планшеты все глубже,
да,
все больше с ним связываемся.
Да. К сожалению, да.
К сожалению, это говорит человек, который увлечен технологиями.
Ну, это очень плохо, на самом деле, с точки зрения человеческой психики, потому что нас проектировали тогда, когда еще не было смартфонов, LTE и прочего.
Не факт.
Ну, я не помню, по крайней мере, того момента, но мне кажется, что так было. Поэтому то, что мы постоянно находимся в этой полусогнутой позе и смотрим в экран, и постоянно находимся на связи, постоянно потребляем это море информации, мы начинаем в нем просто тонуть. Поэтому вам любой практикующий психиатр, психолог скажет, что он благословляет этот распространение интернета мобильного, потому что количество неврозов растет в геометрической прогрессии.
Вот как. Ну, оно так, конечно. Однако, давай из психиатрии перекинемся снова в мобильную отрасль. И мы поняли, что революции не случилось за это время. Однако выставка народного хозяйства Mobile World Congress в Барселоне, которая ежегодно проходит и что-то демонстрирует, какие-то хайлайты...
Galaxy S5, Samsung показал свой новый флагман.
Это круто действительно или так? Или просто, ну, тоже пиар просто
что-то допилили? Лично мне очень понравилось, потому что предыдущая версия Galaxy S4, она была такая... выражаясь опять-таки нетехнологическими терминами, слегка истерической, потому что в нее засунули какой-то восьмиядерный процессор, непонятно зачем, напихали каких-то странных технологий, о которых тут же все забыли, потому что они не нужны в реальной жизни. S5, он более прагматичный, он более вот в повседневной жизни, то, что там, наверное, там есть такая штука, как пульсометр, то есть можно приложить палец и померить пульс. То есть для людей, которые там находятся в возрасте или занимаются спортом, это очень приятно, то есть не надо никаких... Там куча всяких датчиков, то есть шагомер, там счетчик калорий, хотя он, конечно, и врет, и так далее. Плюс новая хорошая камера, новый процессор, более долгий срок работы от батареи, новый уникальный энергосберегающий режим, благодаря которому можно... Вот переключаешь там... Там экран выполнен по технологии Super AMOLED. Особенность этой технологии в том, что в черно-белом режиме, когда картинка черно-белая, энергопотребление снижается на порядок. Соответственно, если батареечка уже прям вот совсем почти на нуле, переключаемся на черно-белый режим, то есть просто все то же самое, но черно-белое. И вместо там получаса у тебя в распоряжении 12 часов.
А то есть можно книжки читать, раз
думаешь, да, кстати, да, говоря, да, 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 совершенно верно. По-моему, это прекрасно.
Два.
Йотафон, ну, Йотафон там тоже показывали, Йотафон 2, но это отдельная грустная тема. Я думаю, что к моменту, когда он выйдет, если он, конечно, выйдет.
Все еще скепсис у тебя на тему Йотафона. Да. Помнится, что ты на первый говорил, что сомневаешься в перспективах.
Насчет второго у меня еще больше скепсис, потому что с тех пор, как он вышел, Йота успела поссориться с его производителем, ну, там, по ряду причин, и сейчас они лихорадочно ищут новую фабрику. А новая фабрика – это новые деньги, это новые хлопоты, это новые проблемы с качеством, но это много всего нового и...
Коротко замечу тему, которую хочется быстро развить после, через 30 секунд. Это тема того, что обрастают смартфоны и планшеты датчиками. Датчиками, приложениями, которые фиксируют здоровье. То есть вот это Digital Health, которая идет
особенно,
в...
Особенно если это ползет в часики.
Да. Ну, подожди, сейчас, секундочку. Тем не менее, мы спросили в Твиттере. Хочется наших слушателей немножко послушать. А то все они нас слушают.
Да.
Какой функции или возможности не хватает вам в вашем смартфоне? В Твиттере Максим Спиридонов, который мы используем во время программы для задавания вопросов. Ответы прям такие. NFC. Казалось бы, что это не хватает?
Да вроде есть.
Ну, не у всех. Это, видимо, речь о айфонах. По-моему, в айфонах...
В айфонах, да, только с помощью специального чехла.
Значит, дальше ответы... Не хватает функции... Ага, ну это такая шутка. Не хватает функции обновления самого аппарата iPhone до последней версии. То есть по железке,
разумно,
видимо.
Разумно, очень.
Значит, батарейки. Кстати говоря, тоже весьма разумно и правда. И, значит, всем смартфонам не хватает запаса питания, удара защищенности, моральный срок жизни, то есть возможности апгрейда. Значит... Коротко, слишком мало времени у нас на это, но вот по поводу развития направления Digital Health, датчиков, часов, да, которые тоже было явно представлено на конгрессе.
Оно будет развиваться по очень простой причине, потому что если компания им производит...
Потому что люди хотят жить.
Не-не-не, там про деньги все. Если у компании есть продукт в категории Health and Fitness, по американским налоговым законам она получает хорошую экономию на налогах. Поэтому вот они, собственно, все и плодятся так.
Саш, ты будешь носить или носишь ты браслеты, часы, смарт-вотч какие-нибудь, которые дают тебе информацию о твоем давлении, сердце?
Я как раз не ношу, потому что я играю в сквош, у меня несколько напарников давно уже подсели на эти вещи и меняют эти регулярно эти часики. Я наблюдаю на это как на зоопарк, потому что ну, люди и так получают на себя кучу информации. Плюс сейчас часов начинают считывать, там, кто им написал, кто им там в Facebook лайкнул.
На этом все. Увы, программа «Рунет» сегодня. Нам 3 года. Можно нас поздравить.
Поздравляем.
Ура. Меня зовут Максим Спиридонов. Слушайте нас каждый понедельник. Да. Пока.